что у нас сегодня с вами лекция, которую я читаю впервые. Победители, главы держав победителей во Второй мировой войне. Это тема, которая позволяет уходить в разные стороны, на самом деле. Потому что если говорить о державах-победителях во Второй мировой войне, то трудно не сказать о Второй мировой войне. Если говорить о державах-победителях во Второй мировой войне, трудно не сказать о хотя бы одной державе, проигравшей во Вторую мировую войну. Можно и не сказать, а можно сказать. Короче говоря, здесь тема оставляет большой простор для произвола, чем я, в общем, и воспользуюсь. И буду рассказывать о том, что мне представляется интересным. Значит, конечно, это портреты лидеров, несомненно, но это портреты на фоне эпохи. Это не просто портреты там, Рузвельта, Черчилля и Сталина. Это портреты на фоне эпохи, несомненно. Коснусь и Гитлера, на что я вам только что намекнул. И, понимаете, о них столько известно, прежде всего, конечно, о Сталине нам с вами за последние годы, что в рамках одной встречи там что-то новое рассказать там об этом человеке вряд ли представляется возможным. Поэтому я буду говорить о том, что в данном случае вот имеет отношение к теме, и о том, что может быть менее популярно, и о том, что представляет вот какие-то результаты моих уже размышлений по разным поводам, потому что это моя профессия, это моя работа. Я, конечно, думал об этих людях, о разных, и некоторые вещи, конечно, интересны. Начну я вот с чего, с вашего позволения. Начну я с того, что напомню о начале Великой Отечественной войны. Я напомню о том, что Великая Отечественная война началась не тогда, когда Вторая мировая началась. Вторая мировая началась, как известно, 1 сентября 1939 года с нападения нацистской Германии и гитлеровской на Польшу. И дальше такой очень, как бы это сказать, некомфортный исторический момент для нас, для нашей истории, потому что 17 сентября 1939 года на территорию Польши с востока вошла Красная армия, как известно. И это обозначалось у нас как освобождение Западной Украины и Западной Белоруссии. А для очень многих жителей земного шара за пределами нашей страны это было похоже на союзнические отношения между нацистской Германией и Советской Россией. Потому что получилось так, что Польшу раздербанили на двоих, Гитлер и Сталин. Так оно и было на самом деле. И в этот момент отношения наши с нашими будущими союзниками были весьма сложными. Потому что союзниками мы были тогда с Германией. Формально. До 22 июня 1941 года, формально, в соответствии с договорами от 23 августа 1939 года, известным как Пакт Молотова-Риббентропа, и о ненападении он официально назывался, и не были известны еще никому, кроме Сталина и Гитлера, и кроме их министров иностранных дел реально, секретные протоколы к нему, по которым Сталин и Гитлер фактически поделили Восточную Европу. И второй договор был о дружбе и границах, менее популярный у нас, менее известный. Это договор от 28 сентября 1939 года, то есть ровно практически через месяц, 23 августа и 28 сентября. Между 23 августа договором пакта Молотова-Риббентропа и 28 сентября договором о дружбе и границах пролегала огромная историческая дистанция, всего месяц, но огромная историческая дистанция. В эту дистанцию уложилось начало Второй мировой войны и прекращение существования Польши как независимого государства. И 28 сентября был уже подписан договор о дружбе и границах, тоже Молотовым и Риббентропом, между Советской Россией и нацистской Германией. в соответствии с секретными протоколами к пакту Молотова, потом был проведен Брестский, как известно, в Брест-Литовске, парад в этот же день, совместный советско-германский парад военный. И в это время и до 22 июня 1941 года, до нападения Гитлера на нас, мы были с Гитлером в фактически и формально союзнических отношениях. Мы политически, то есть это не носило формально характер аннексии, но реально, давайте назвать вещи своими именами, мы присоединили к себе страны Балтии. Согласно пакту Молотова-Риббентропа, кроме Литвы, потом и Литва вошла в состав тех государств, которые Гитлер как бы отдавал Сталину. Отдавал, мне приходилось говорить об этом на своих лекциях, я прошу прощения у тех гостей, которые не первый раз и слушали нечто на эту тему, мне придется, невозможно, какие-то вещи специально обходить, вырезать из своего рассказа, потому что я о них говорил в рассказах на другую тему, но если это важно, я буду повторяться. Отдавал потому, что он понимал, Гитлер, когда ему надо будет, он скомкает этот пакт и выбросит в мусорное ведро, и сделает так, как ему выгодно. Поэтому сейчас все, что угодно, хоть сережку из ушка. Знаете, ты женишься на мне, да женюсь. Проблемы нет. Он тогда был готов обещать все, что угодно, потому что он знал, что будет война, и война будет тогда, когда он захочет. И тогда он все отберет обратно или не отберет, и вообще все будет совершенно по-другому. Поэтому этот пакт, как первый, так и второй, как пакт Молотова-Риббентропа, так и договор о дружбе, для него не играл ровно никакой роли. Он был азартный игрок. И союзников в этот момент у нас не было, кроме Гитлера. А вот 22 июня 1941 года началась другая история. Гитлер напал на Советский Союз, как у нас говорилось, без объявления войны. Действительно, формального объявления войны не было. Ну кто, в общем, уже в последнее время объявлял войну-то? Предупреждений было очень много, конечно, не со стороны Гитлера, со всех сторон. Я вам буду потом зачитывать текст Черчилля, речь, которую, когда речь пойдет о Черчилле, речь, которую он произнес по радио перед англичанами 22 июня 1941 года. Он там говорит о том, что он предупреждал Сталина, и это правда. И он предупреждал Сталина, и разведка предупреждала Сталина. И много, огромное количество фактов на этот счет. И в частности, там, скажем, замминистра внутренних дел, зам Берии Меркулов Сталину сообщает за несколько дней до начала войны, что Василий Васильевич, вот наш агент в Германии, кличка Старшина, передает, что тогда-то начнется война. Письменное донесение. И Меркулов письменно, это есть автограф. И автограф Сталина. Пошлите ваш источник к такой-то матери. Сталин точно указывает, какой именно. Просто пошлите ваш источник к такой-то матери. Верить не хочет, читать не хочет. Таких сообщений было много. Но так или иначе, ранним утром 22 июня 1941 года немецкий посол в Москве, граф фон Шуленбург, человек очень интересный, потомственный дипломат, аристократ, который был сторонником тесных, он не был нацистом, ну, то есть он, конечно, был членом нацистской партии, все люди, которые хотели сделать карьеру в Германии, были членами нацистской партии. Так же, как все люди, которые хотели сделать карьеру в Советском Союзе, были членами коммунистической партии. Но, в принципе, он не был нацистом активным, он был, так сказать, немецким националистом, патриотом. И он считал, что воевать не должны эти две страны. И он попросил аудиенции у министра иностранных дел советского Вячеслава Михайловича Молотова и вручил ему ноту официальную, просто с искаженным лицом. Ноту, на которой было написано, ввиду, я очень близко к тексту цитирую, может быть, даже дословно, ввиду чрезвычайной угрозы для германской восточной границы, вследствие массированной концентрации вооруженных сил Красной Армии, германское правительство вынуждено принять военные контрмеры.